Я прочитаю из Евангелия от Марка. Это 10 глава, с 17 по 22 стих. Известное место, евангельская история. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 22 стих. Когда выходил он в путь, Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я хотел бы немного коснуться этого вопроса, такого важного, сконцентрировать ваше внимание на вот этом вопросе, что задал этот человек, юноша этот, Христу. В Евангелии от Марка, где я прочитал, написано так: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В Евангелии от Матфея это передано по-другому, Матфея 19:20: «Что еще не достает мне, чтобы иметь жизнь вечную?» Что еще не достает мне, чтобы иметь жизнь вечную? Я думаю, что если спросить у каждого человека, что мне не достает, чтобы хорошо жить на этой земле, мы бы список огласили полный. Что мне не достает, чтобы хорошо жить на этой земле? Каждый знает, что не достает. Долго будем думать. Я думаю, долго будем говорить. Долго перечислять будем, что мне не достает. Здоровья больному не достает, денег малоимущему не достает, много чего не достает для земной жизни. Этот человек, который подошел к Иисусу Христу, он был богатый, в принципе он не нуждался ни в чем на этой земле, все у него было. У него был вопрос, у него даже больше было. Он даже был верующий человек. Он из верующего народа был человек. Это был не просто человек, который не знает Бога. Он находил свою веру там, в Слове Божьем. Но у него был вопрос. И только в одном Евангелии от Марка написано, что Христос, взглянув на него, полюбил его. Так вот передано, что именно Христос полюбил его. За что он полюбил его? Христос, как Бог, написано, он не имел нужды, чтобы кто-то представлял человека. Он и так знал все, что в человеке. То есть каждый, с кем встречался Христос, сверхъестественной Божьей силой, вот этим Божьим всемогуществом и всезнанием, хотя Христос был в теле человека, ему было открыто, что это за человек. Ему не надо было представлять, это такой-то, такой-то. Он шел через Иерихон, он знал по имени, кто там на дереве сидит, он прекрасно знал, кто это такой, так или нет? То же самое здесь. Христос прекрасно понимал, что это за человек, и что он не пойдет за ним. Христос тоже знал, так или нет? Христос понимал прекрасно, что этот человек отойдет от него с печалью. И в то же время написано, он полюбил его. Все евангелисты передают вот это вот, вот эту историю, она очень важна. Она потрясла тогда учеников. Я не хочу сейчас разбирать всю эту историю с позиции богословия. Хотя она многоплановая. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на этом вопросе. Что еще не достает мне? Я думаю, что Христос полюбил его именно за этот вопрос. Не за то, что он стал верующим, не за то, что он полюбил Христа. Но этот вопрос был искренне задан этим юношей. Серьезный вопрос, смелый вопрос. Я вам скажу, что много людей есть верующих, которые этот вопрос Богу побоятся задавать. Не захотят они Богу задавать этот вопрос. Это был достаточно смелый вопрос. У меня на Украине есть друг. Верующий человек, но по национальности он цыган. И однажды едем мы с ним в его машине. У него было «Жигули» такое, старое-старое, знаете. У них у цыган интересное такое отношение к вере. Такие они своеобразные. Искренние и своеобразные. И вот мы едем на его старом «Жигуле». Я смотрю, у него лампочка загорелась, желтая. У него что-то там с маслом в двигателе. Я в машинах не сильно разбираюсь. Кто разбирается, тот знает, да? Что если с маслом в двигателе, это ты сейчас встанешь и больше ты эту машину не заведешь. Я говорю, лампочка горит. У тебя проблема какая-то в машине. Он говорит, она всегда горит. Она то загорается, то тухнет. Я говорю, ты не хочешь вообще выяснить, что у тебя там в машине? Ты что, на расстояние такие ездишь? Не боишься? А он меня так отвечает, говорит, ты знаешь, ну поеду я на СТО. Ну, скажут мне там проблему. Тогда что мне? Тогда мне придется искать средства, чтобы ее чинить. А так я говорю, Господи, благослови. Помолился и поехал. И я говорю, то есть верой вот так вот мы едем. Я говорю, ну хорошо, будем ехать верой, ладно. То есть я не хочу знать о проблемах в машине. Вот, я так молюсь, Господи, благослови. Денег нет у меня, видимо. А когда уже это, я не смогу так молиться. Я же знаю. То есть когда мне скажут, что у тебя проблема в машине, я не смогу к Богу обращаться, значит, ага, это уже искушение Бога. Я должен искать средства, чтобы ее чинить. То есть он сознательно идет таким путем. Я так поинтересовался, думаю... Вот цыгане, да? И здесь он нашел, понимаешь, лазейку такую в отношениях с Богом. Ну, он искренний человек. Этот человек, который подошел к Христу, тоже был искренний. Он подошел с этим вопросом. У меня есть какие-то проблемы. Христос перечисляет ему все, что в твоем двигателе может быть. Я имею в виду духовном. Заповеди есть, соблюдаю, все, да, соблюдаю. От юности соблюдаю. Все нормально, у меня здесь нет проблем. А что ж тебя тогда беспокоит? Где-то там лампочка загорелась. Где-то там у него внутри тревога какая-то. Другим как-то без проблем. Особенно в то время богатый класс, богатый юноша, это 100% отношение имел к правящим партиям в Израиле. Там не было средних, там были или бедные, или богатые. А правящие партии, они религиозные в основном, фарисеи. Может быть, он из фарисейского был рода. И другие жили, у них ничего там не загоралось. У них вопроса не возникало. Фарисеи Христа то и предали. Из зависти, но они были убеждены в себе, что они святые, они праведные люди. А этот вдруг задает этот вопрос. И Христос полюбил его за этот вопрос, я думаю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они что? Христос сказал в 5 главе Матфея. Они насытятся. Ты хочешь знать правду? Ты хочешь знать истину? Бог никогда не скроет от тебя. Если смелость задать этот вопрос, слава Богу. Бог обязательно ответит, но вы знаете, эти Божьи ответы, они зачастую очень не нравятся людям. Обычно человек Богу, когда задает вопрос такой, он хочет услышать что-то другое, не то, что Бог ему скажет. Человек часто просто не способен увидеть свою проблему. У него есть внутренняя тревога и понимание. Я думаю, что любого, если спросить в нашей церкви сейчас, может быть, не все. Но большинство, если задать вам такой вопрос, вы удовлетворены своей сегодняшней верой и христианской жизнью? У вас все в порядке? Я думаю, что любой скажет, ну, конечно, нет. Конечно, нет. Этот юноша тоже знал, что нет. Внутри есть индикаторы. Особенно у верующих людей, которые имеют отношение со Словом Божьим. которые молятся, которых однажды коснулся Христос, которые с Ним встретились по-настоящему. У них есть этот индикатор. И они приходят к Богу и задают этот вопрос. Господь, я знаю, что что-то неправильно. Я читаю Библию, я вижу, какими должны быть верующие. Я знаю даже в каком-то опыте собственном, как это бывает, когда ты исполняешь человека Духом Святым. Когда Бог исполняет человека своей сущностью, потому что быть верующим, это не значит ходить по пути своего сердца. Как я понимаю, так и пошел. Таких верующих полно на земле. И Христос говорит, что однажды я приду на эту землю, и найду ли я веру на земле? Ну как же, ты посмотри, миллиарды! Оказывается, не все, кто говорит о себе, что он верующий, таковыми являются. Где же эта вера? Этот юноша тоже был верующий с детства. А он подошел и говорит, у меня есть проблема. Да, Христос даже сразу не сказал ему, в чем твоя проблема. Он еще захотел, чтобы юноша удостоверился, и не только юноша, я думаю, вокруг стоящие, чтобы ученики его слышали эту беседу. Христос так знал все, что в этом юноше. Он начал ему эти вопросы задавать. Ты знаешь, что тебе надо делать? Он говорит, я это делаю. А, значит, ты хочешь понять, в чем сила, в чем вера, в чем действительно Царство Божие. Говорит, вот это все, что у тебя есть, продай. И говорит, приходи за мной. Ходи за мной. Взяв крест. Я не знаю, если сейчас Христос зашел бы в человеческом теле, в наше собрание. Хватило бы смелости задать ему такой вопрос. А что мне не хватает? А вдруг он так скажет? И что тогда делать? Лучше, может, как этот цыган. Я лучше не буду его спрашивать, а то что тогда ответственность на мне ляжет. Если Бог скажет, что ты должен отказаться от этого, от этого, от этого, от этого, от этого, мне же надо будет отказываться. А так лучше я не буду знать. А так лучше я не буду спрашивать. Друзья мои, в этом есть лукавство, так или нет? Есть такое понимание в Библии и в притчах, часто об этом говорится в притчах Соломона. Доколе невежды будете любить невежество. Невежда – это не тот человек, который знает, но не делает. Невежда – это тот, который не хочет знать. Это есть такая хитрость. Человек не хочет знать для того, чтобы не отвечать. А, я не знал, что это грех. Я не буду отвечать. Если ты сознательно так поступаешь, это тоже грех. Это тоже грех. Христос любит, когда задают ему такие вопросы. Христос любит, когда человек интересуется, но еще больше, еще лучше будет, если человек, услышав ответ на этот вопрос, поступит так, как сказал ему Господь. Правильно или нет? Юноша желал правды, но она его не утешила. Она его опечалила почему-то. Я верю, что есть Божья благодать и Дух Святой, который только один может, наполняя сердце человека, дать ему вот эту жажду. Это то, о чем постоянно говорится, в принципе. Чтобы человек, встретившись со Христом, чтобы человек, по-настоящему встретившись с Богом, чтобы у него произошла полная переоценка ценностей. Чтобы то, что важно для него было до этой встречи, то, что необходимо было ему, и он жил по плоти. Вы знаете, что живущий по плоти, он Богу угодить что? Он не может Богу угодить. Потому что это несовместимые субстанции. Человек не может жить по плоти и по духу одновременно. Исполнять желание плоти и желание духа одновременно. Он не может служить двум господам. И у этого юноши была надежда, у него была опора. Вот в этом плоском богатстве. Знаете, хорошо оставлять все, что у тебя есть, тому, у кого ничего нет. Мы не поймем этого юношу в большинстве своем. мы не поймем. У меня ничего нету, мне нечего оставлять, мне легко. Но когда у тебя действительно что-то есть, и ты так жил всю свою жизнь, и ты привык к такой жизни, ты не представляешь себя с лопатой в руке или ходящим пешком за Христом, который не ездил на машине даже на лошади, оставив все, это очень тяжело. У него опора была там. Имея такую опору, сегодня многие говорят, да, когда у меня все есть, я тогда буду Богу служить. Особенно молодежь, она имеет сегодня такое направление. Вот когда я установлюсь в этом мире, надо жениться, надо работать, надо все, чтобы было, о, вот тогда можно. Один мой знакомый говорил такие слова, говорит, я молюсь Богу, чтобы дал мне микроавтобус. А зачем он тебе? У него, он и жена, и все. А зачем он тебе? Он говорит, ну, как же, я буду людей возить на собрания. Будем, группа вот у них певческая, будем ездить по собраниям, Богу служить. Верующий человек, да. То есть я буду этой машиной Богу служить. Ему говорят, что ты так мелко тогда молишься. Молись уже так, чтобы как Филиппа тебя по воздуху ангел переносил. Вообще вот это вот и есть настоящая сила Божьего благовествования. То есть, зачем ты так молишься? То есть, ты тогда Бога ограничиваешь. Раз эта машина тебе только для служения, ну то проси Бога ангела, Бог тоже заинтересован. А если ты просишь для себя, то проси для себя. Ну не надо Богу вот это вот, я там группы буду возить. Говори так, как оно есть. Не надо лукавить перед Богом. Если хочешь жить на этой земле, хорошо, так Богу и говори. Господь, я хорошо хочу жить на этой земле. Но у тебя не возникнет вот этого вопроса, что мне необходимо для того, чтобы жить вечно? Ответ может шокировать. Он шокировал не только этого юношу. Ответ шокировал учеников, которые это слышали, в принципе, которые все оставили и пошли за Христом. Вы дальше, если будете читать, увидите эту беседу эту. Тем более, что в народе Израиля считалось, что тот, кто имеет земное благополучие, это особо благословенный Богом человек. По Ветхому Завету оно так и просматривается. Я тогда, говорит, благословлю поля ваши там, сады, помните? Если будешь слушаться гласа моего. И они задали Христу такой вопрос тогда, Господи, а кто ж тогда может спастись, если эти не спасаются? То есть ученикам это тоже непонятно было. Такой ответ. И Христос сказал, что трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Но что невозможно людям, то возможно Богу. Может быть, этот юноша впоследствии спасся. Мы не знаем. Мы не знаем. Может, он и нашел в себе от Бога силу, чтобы это все оставить. Мы не знаем. Но я хочу концентрировать ваше внимание на этом вопросе. Особенно в последнее время. Хочешь ты услышать ответ на этот вопрос? Знаете, я бы вместе с этим вопросом просил бы и еще. Если задавать такой вопрос, я бы сказал так. Господи, что мне еще не хватает, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы дойти по твоим следам в Царство Божие? Скажи мне, но дай мне и силы исполнить то, что ты мне скажешь. Повели то, что ты хочешь, как говорил Августин, и дай благодать мне сделать то, что ты повелишь. Вот это было бы правильно. Потому что, скорее всего, когда Бог ответит на ваш вопрос, скорее всего, в большинстве случаев, реакция будет такой же. Человек не сможет. Я недавно читал пророка Иеремию, первые главы. Там написано так. Народ мой, говорит Господь, сделал два зла. Меня, говорит, источник живой воды они оставили. А высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И дальше он развивает эту мысль. Это Бог развивает, это не Иеремия, это не богослов. Это пророчество. Это прямая речь от Бога. И он развивает эту мысль, и он показывает, в чем это. Народ Божий нашел себе удобную нишу в этом мире. Говорит, священники не разбираются в делах. Пророки пророчествуют от своего сердца, и народ, говорит, мой, любит это. Ему нравится такое служение Богу. Без глубокого вникания в себя и в учение, без вот этого копания сегодня слышны те же самые голоса. Зачем копаться в себе? Иди твори добро, дорогой друг. Все твое добро, которое ты сотворишь на этой земле. Если ты не поставил своего фундамента на камне Христос, твой дом подуют ветры, и его снесет наводнением. Слушающий слова мои, говорит Христос, и исполняющий, построить дом на камне, это тяжелее. Легче выстроить на песочке понятия. Быстренько. Человек обратился к Богу, быстренько его так причесали, и вперед в мир. Иди, приноси плоды. Какие плоды? Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Если ты не будешь углубляться, этот юноша попробовал копнуть. Он попробовал углубиться и отошел с печалью после первого же копка. Углубись и подумай, что значит стоять на камне Иисуса Христа. Углубись и подумай, что значит следовать за Ним, оставив все. Что значит следовать за Ним, взяв свой крест? Говорит, кто этого не делает, тот вообще не достоин меня. Многие придут в тот день и скажут, Господь, да мы ж делали. Мы дела делали. Какие дела? Я вас вообще не знаю. Это страшно, друзья мои. Это страшно успокоиться вот в этой нише, в этом мире, чтобы церковь, она вообще не отличалась от этого мира. Жить, как этот мир, поступать, как этот мир. Говорить, как этот мир. Выглядеть, как этот мир. И даже не спрашивать Бога, Господь, а что мне еще не достает? У меня все есть. Друзья мои, была такая церковь, Лаодикийская, которая говорила этот ангел в 3 главе Откровения. Я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. И Христос тогда говорит, а ты вообще не знаешь. Ты наг, нищий, слеп. Почему? Потому что ты не видишь проблемы. Ты просто не хочешь ее видеть. Ты, говорит, стал теплый. Ты просто остыл. Ты почитай просто в Евангелии, что значит быть горячим. И пусть не оставит это равнодушным. Не успокаивай себя, что все уснули, и я уснул. Каждый спасаться будет индивидуально. Ты не будешь спасаться за компанию со всеми. Пусть Бог поможет нам в этом. Апостол Павел потому и пишет филиппийцам такие слова, говорит, я из иудеев иудей, из фарисеев фарисей. Я, говорит, более всех мог бы надеяться на плоть. Такой же юноша был, как и тот, который подошел к Христу. И гонителем был церкви Божьей. Искренний ревностный гонитель. А потом, говорит, когда встретился со Христом, все переменилось. Теперь, говорит, то, что было для меня преимуществом, вот я почитаю за мусор, я теперь вообще не полагаюсь на этом. Все. Почему так произошло с тобой, Павел? С Богом он встретился. Аллилуйя. Настоящая встреча с Богом не оставит тебя равнодушным. Как я уже это говорил, пример этот приводил. То есть человек встретится на дороге с грузовиком и столкнется с ним, этот человек не может остаться таким, каким он был. А если человек встретится с Богом, может ли он остаться таким, каким он был до этой встречи? Может ли он называть себя верующим? Я недавно прочитал такую фразу, она меня немножко тоже взбодрила. Один проповедник сказал так, говорит, церковь, в которой удобно жить грешнику, церковь, в которой грешник, не обличаем в своих грехах, не имеет права называться церковью Христа. Резкие слова я прочитал, но я согласился с ним внутри. Я согласился с ним внутри. Любовь Божья, она не гладит грешника по голове и не говорит ему: успокойся, родной, в своих грехах. Греши дальше, ничего, Бог все понимает. Любовь Божья так не делает. Любовь Христа так не делает. Уже сказано было, брат Юра говорил. Человек в ад идет. Любовь Божья будет вытаскивать его из этого состояния. Иногда резкими способами, как Христос сказал этому ученику, этому юноше. Да, резко. Но не грубо. Это любовь. Поэтому Господь говорит ангелу Лаодикийской церкви: я тебе советую купить у меня золото огнем очищенное. И глазною мазью, говорит, помажь глаза свои, чтобы видеть. Господи, иногда эти глаза закрываются. Я знаю, по себе знаю. Закрываются, и ты не хочешь. Ты хочешь, чтобы как-то это было вместе. Твоя внутренность понимает, что это грех. Твоя внутренность понимает, что то, что ты видишь там в интернете, или то, что ты видишь у себя в телефоне, или то, что ты видишь в телевизоре, оно удаляет тебя от Господа. Ты не можешь после этого встать на молитву и исполниться Духом Святым. Твоя внутренность понимает это. Она хочет, чтобы оно как-то вместе соседствовало. А оно не получается. Друзья мои, что же нужно нам, чтобы попасть туда в вечность? Ты думаешь, успеешь перед смертью покаяться? Дорогие мои, еще большее заблуждение, и твоя внутренность и это понимает, даже без вопросов к Богу, а если его еще и спросить. Я благодарен Богу за то, что он нас сейчас не отвечает все полностью. Псалмопевец говорит в одном псалме: Господи, если ты будешь обличать человека, наказывать обличениями, рассыпется, как одежда, изъеденная молью. Вот так рассыпется человек, так суетен всякий человек. Но это не должно нас успокаивать. Дети Божьи должны нуждаться у Бога и приходить к Нему с этими вопросами. Это очень важно. Это очень важно. Петр думал в Гефсимании, что он готов со Христом идти на смерть. Он думал о себе, что у него все есть для этого, чтобы защитить Христа и умереть вместе с Ним. Меч есть, все, больше ничего не надо. И он даже не стал молиться там в Гефсимании. Для него молитва оказалась второстепенным действием. Но вот когда пришлось бежать, а потом еще и отрекаться от Христа, я думаю, после этого по молитве Христа до него дошло, что воевать надо было в Гефсимании, когда Христос молился, молиться надо было вместе с Ним. Иначе потом придет враг, как вор ночью. Искушение приходит внезапно, и ты не можешь, у тебя нет сил противостоять этому искушению. У тебя нечего ответить врагу, и ты падаешь потом, и потом молишься: Господи, почему я упал? Бывает так, друзья мои, или не бывает? Я говорю о том, чего нету, или может я здесь какие-то сказки рассказываю. Друзья мои, все стою у двери и стучу, говорит Христос. Он стучит до сих пор, слава Ему. Кто услышит голос мой, тот отворит дверь. Я, говорит, буду вечерить с ним, и он со мною. Самое высокое блаженство, это когда Христос разделяет с тобой вот этот духовный хлеб. Мы сейчас, сегодня будем иметь это причастие к хлебу, к этой истинной пище и истинному питью. Я просто вам советую, задавайте себе этот вопрос почаще. Богу задавайте этот вопрос. Господи, что мне не достает еще? Пусть не успокоится наше сердце. Пока мы здесь на земле, мы постоянно на войне. Если ты на войне расслабишься, тебя убьют. Пока ты на войне здесь, на земле, в этой духовной брани, в этой греховной плоти, надо постоянно себя взбадривать. Надо постоянно себя приводить вот к этому. И не успокаиваться. Часто Христос говорил: чего ты хочешь от меня? Как будто Христос не знает, чего хочет этот слепой. Он хочет слышать от нас вопрос. Он хочет слышать от нас. Давайте будем Богу его чаще задавать. Давайте встанем, помолимся и прославим его имя.